Здравствуйте! В эфире обзор мировых событий этой недели. В студии Анжела Вологдина. Сегодня в выпуске. В Каире продолжаются беспорядки. Число жертв наводнения в Великобритании растет. В Китае звучат новые утверждения о том, что бывший крупный чиновник причастен к пыткам. Сторонники движения «Братья-мусульмане» и «Ан-Нур» объявили, что в субботу выйдут в центр Каира в поддержку реформ, которые проводит действующий президент Египта Мухаммед Мурси. Между тем, в столице уже несколько дней продолжается акция протеста против действующего главы государства. Оппозиционеры обвиняют его в захвате власти.
В среду на центральной площади Египта Тахрир продолжились стычки демонстрантов с полицией. Протестующие выступают против того, что нынешний глава государства Мухаммед Мурси наделил себя дополнительными полномочиями. Они продолжили бросать в стражи порядка камни и бутылки с коктейлями Молотова. В ответ силы безопасности применили слезоточивый газ. Забастовка оппозиции началась еще во вторник. На улице Каира вышли десятки тысяч человек. Этот протест стал самым масштабным с момента свержения Хосни Мубарака. Люди на улицах говорят, что полиция применяет к ним чрезмерную силу.
Безработица увеличивается. Люди, которых они называют остатками старого режима, все они цивилизованные люди, студенты университетов, доктора, исключительные люди. То, что делает правительство, недопустимо. Полиция пускает слезоточивый газ на тех, кто и одного камня не бросил. Я свидетель.
Так же, как и во времена демонстрации против Хосни Мубарака, на улицах звучат призывы свергнуть режим. Подобные протесты прошли и в других городах, включая Александрию, Суэц и Эль-Минью. Напомним, на прошлой неделе Мухаммед Мурси лишил суды права отменять свои решения, пока не будет создан новый парламент. Он также ввел запрет на роспуск конституционной комиссии, которая разрабатывает проект основного закона страны. Оппоненты обвиняют главу государства в том, что он пытается узурпировать власть и уже назвали его современным фараоном.
Число жертв наводнения в Великобритании достигло 4 человек. В некоторых регионах дожди не прекращаются больше недели.
Наводнение в Великобритании унесло жизнь еще одного человека. Таким образом, во вторник число жертв стихии достигло 4. В некоторых регионах страны ливни не прекращаются больше недели. В особенности страдает княжество Уэльс. Вечером во вторник число населенных пунктов, где было выпущено предупреждение о наводнении, достигло 350. Последней жертвой стала жительница небольшого городка Сент-Асаф в графстве Денбишир на севере Уэльса. Здесь вышла из берегов река Элби, вода хлынула на улицы. В одном из затопленных домов спасатели обнаружили тело женщины. Выбираться из затопленных по грудь жилищ людям помогают пожарные бригады и волонтеры из местной спасательной организации. Как сообщило во вторник британское агентство по охране окружающей среды, со времени начала дождей в Уэльсе и Англии затопило около 1000 домов. Переживаний пострадавшим добавило то, что правительство отказалось финансировать фонд, который выплачивает страховку жителям затопленных районов. Как сообщила в понедельник Ассоциация британских страховщиков, срыв переговоров оставил без потенциальной защиты 200 тысяч домов. Впрочем, на следующий день премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон сказал, что он лично вмешается в этот вопрос и решение будет найдено. За последние 10 лет в Великобритании произошло несколько сильных наводнений. К примеру, бедствие 2007 года обошлось стране в 4 миллиарда 800 миллионов долларов.
В Китае продолжают всплывать свидетельства неправомерных действий, которые совершали бывшие высокопоставленные чиновники из города Чунцин. В этом году Бо Силай и Ван Лицзюнь оказались в центре крупного скандала внутри компартии.
В Китае звучат новые утверждения о том, что опальные чиновники мегаполиса Чунцин Бо Силай и Ван Лицзюнь, когда еще находились на своих постах, использовали пытки для выбивания из людей нужных им показаний. С телеканалом NTD пообщались родственники бизнесмена Гун Ган Мо, которого в 2010 году признали виновным в ряде групповых преступлений. Они говорят, что помимо того, что Гун был невиновен, его также заставили выдвинуть ложные обвинения против своего адвоката Ли Джуана. Теперь, когда и экс-глава парткома Бо Силай и бывший начальник муниципальной полиции Ван Лицзюнь лишились своих постов, семья осужденного бизнесмена хочет раскрыть правду.
Почему они хотели ложно обвинить Ли Джуана? Потому что он знал, что мой брат невиновен. Все обвинения в убийстве и торговле наркотиками были сфабрикованы.
Бизнесмен Гун нанял пекинского адвоката Ли в 2009 году, когда ему вменили командование преступной группировкой и затем арестовали. Как говорит его брат, Гуна пытали несколько дней подряд, чтобы выбить признательные показания. Когда бизнесмен не стал молчать об этих злоупотреблениях, полиция заставила его и его родственников обвинить адвоката Ли в том, что тот подбил их сфабриковать заявление о пытках.
Брату приказали сотрудничать с Чунцинским оперативным отделом по особым делам. В противном случае они бы его казнили.
Таким образом, в феврале 2010 года адвокат Ли Чжуан был признан виновным в фабрикации доказательств и препятствовании следствию и отправлен в тюрьму на 1,5 года. Бизнесмена Гун Ганмо признали виновным в групповых преступлениях, однако ему не вынесли смертного приговора, как могло бы быть в подобном случае в этой стране. В июне 2011 года адвокат Ли вышел на свободу и с тех пор пытается оспорить вынесенный ему приговор. Процесс рассмотрения апелляции продвинулся только в этом году, когда Бо Силай лишился своего чунцинского поста и впал в немилость центральных властей. Генеральная прокуратура приняла жалобу Ли и обещала ее рассмотреть согласно всем процедурам. Ли, в свою очередь, согласен вновь представлять интересы бизнесмена Гун Ганмо.
Некоторые темные истории уже были разоблачены о том, как их заставили признать свою вину, как им угрожали и как их избивали полицейские, как их подготовили к тому, чтобы они ложно меня обвинили. Они сделали это против своей воли, им по-настоящему стыдно, и они извинились передо мной.
Бо Силай и Ван Лидзюнь были известны своими масштабными кампаниями по борьбе с организованной преступностью в Чунцине. При этом правозащитники утверждают, что на самом деле эти кампании часто были связаны с расправой над неугодными, которая включала жестокие незаконные методы.
В Украине продолжаются дискуссии вокруг инициативы Министерства здравоохранения ввести презумпцию согласия на посмертное донорство. Это означает, что если человек перед смертью не написал отказ на изъятие его органов, то он автоматически признается согласным на такое изъятие после смерти. Это предложение вызвало резкую критику. Подробнее расскажут наши корреспонденты.
Украинцы могут стать потенциальными донорами органов. В случае, если парламент одобрит инициативу Минздрава, будет разрешено использовать органы после смерти человека, кроме случаев, когда он написал отказ от этого при жизни.
4-5 тысяч человек погибают в год на дорожно-транспортных происшествиях. В основном это и есть так называемые потенциальные доноры. Из них в основном это пациенты, у которых будет диагностирована смерть мозга. Это при глубоких нарушениях, в том числе анатомических структур и коры головного мозга. Из них процентов 25 – это так называемые потенциальные доноры.
В Украине, родине трансплантологии, количество операций по пересадке органов сведено до минимума – около 100 в год. При этом в донорских органах нуждается около 5000 пациентов. В стране действует так называемая презумпция несогласия. То есть в случае смерти изъять орган могут только с согласия родственников, которое получить крайне сложно. Но если нынешний закон будет изменен, человек будет заведомо согласен с забором своих органов. К слову, в России и Беларуси действует презумпция согласия на посмертное донорство. Адвокат Максим Барышников считает, что введение такой нормы может иметь и негативный эффект в условиях, когда в государстве недостаточно развита материальная база для этого.
Если в стране недостаточно специалистов, недостаточно центров, то логично было бы предположить, что при переходе от первой к второй концепции в стране появится большое количество органов невостребованных. Они взяты в законном порядке, но просто не могут быть в силу отсутствия достаточных сил у национальной медицины, пересажены в национальных трансплантационных центрах. Вот тут и появляется опасность появления черного рынка.
В то же время такая инициатива вызвала острую дискуссию. Ранее украинский парламент отклонил подобные нововведения, и сегодня наибольшая парламентская фракция партии регионов не поддерживает их. Тем временем Министерство здравоохранения уже начало проводить общественные круглые столы, где обсуждают вопросы трансплантологии. По мнению самих врачей, общество крайне негативно относится к презумпции согласия на изъятие органов.
Я считаю, что история с органами – это нонсенс. Никакое государство и никто не имеет права на чьи-то органы. Этим не государство должно руководить, а моя голова, моя душа и мое сердце.
Если человек Если человек хочет, он может что-то из себя кому-то отдать на какие-то блага, например, больным родственникам, друзьям. Но если это делается без разрешения человека, если он не написал отказ, лично для меня это дико.
Если она не написала відмову, це щось для мене особисто це дико.
Я думаю, если человек умирает и есть возможность спасти кому-то жизнь, даже тем же органам печени, там, почки и так далее, даже тому же ребенку или взрослому человеку, почему бы и нет? Вот, я могу чем-то помочь в этом. Ну, если я, конечно, умру. Вот.
Я считаю, что в данной стране будет слишком много злоупотреблений на самых разных уровнях, и что, по сути, это приведет к... Я могу назвать это утечкой органов, утечкой живого материала от наших граждан куда-то еще.
Общественные слушания по данному вопросу пройдут по всей стране и завершатся 6 декабря в Киеве. Но смогут ли они изменить мнение украинцев, для многих из которых пока что чуждо понятие трупной трансплантации? NTD, Киев, Украина.
Далее в выпуске. Над Чернобыльской АЭС строят новый саркофаг. Купить аксессуары «Хоббита» можно в Веллингтоне. Французская деревушка готовится к концу света. Зажглись огни главной рождественской елки США. В Перу свирепствует лихорадка денге – острое вирусное заболевание, которое поражает в основном стариков и детей. Количество заболевших исчисляется тысячами.
Вспышка лихорадки денге охватила 17 регионов Перу. Болезнь продолжает распространяться. Больше всех подверженными эпидемии оказались районы вблизи города Пукальпа. Здесь число заболевших измеряется тысячами. В понедельник больницу города посетили премьер-министр страны и министр здравоохранения. Они рассказали о том, какие меры предпринимает правительство для оказания помощи пострадавшим.
120 медиков прибыли из различных регионов и Лимы, чтобы помочь региональным властям в этой работе. Мы открыли 2 полевых госпиталя, которые будут участвовать в неотложных мероприятиях. Мы предоставили 36 тонн медикаментов для лечения.
Министр здравоохранения сообщил о масштабах эпидемии и напомнил о мерах предосторожности.
Во время последней вспышки с октября у нас зафиксировано 3400 случаев. В этом году в целом зафиксировано более 6000 случаев. И в некоторых зонах поражения необходимо принять меры предосторожности и никогда не снижать бдительность. Даже если будет меньше случаев в более прохладное время года, нам нужно продолжать информировать общественность и принимать меры предосторожности постоянно.
Лихорадка денге – острое вирусное заболевание. Оно сопровождается сильными болями, поэтому его еще называют костоломной лихорадкой. Симптомы этой болезни напоминают симптомы гриппа. В некоторых случаях на коже появляется сыпь или покраснение. Серьезные потенциально смертельные формы болезни развиваются примерно у 5% пациентов.
С момента аварии на Чернобыльской АЭС прошло более 25 лет, и срок эксплуатации старого саркофага уже подходит к концу. Сегодня там ведется строительство нового укрытия, которое планируют завершить к 2015 году.
Возле Чернобыльской АЭС продолжается строительство нового саркофага. Его будут использовать для укрытия 4-го энергоблока. Недавно был завершен первый этап работ. Железобетонную арку весом около 5000 тонн подняли на 22-метровую высоту. По завершении строительства укрытие по рельсам переместят к станции и установят над реактором. Высота конструкции составит 257 метров, а вес 29 тысяч тонн.
Задача этого объекта – обеспечить и нераспространение радионуклидов, аэрозолей загрязненных, пределы окружающей среды, соответственно, это защитит и Украину, и страны Европы от радиоактивного загрязнения.
Срок эксплуатации предыдущего саркофага, который построили сразу же после аварии, составляет около 30 лет и уже подходит к концу. Ожидается, что новое укрытие защитит разрушенный реактор от снега и дождя и прослужит намного дольше.
Все определено, 100 лет, это технические условия были заданы еще в тендерном предложении, и срок эксплуатации объекта 100 лет.
Постройка финансируется 40 странами через проект Европейского банка реконструкции и развития. Согласно планам, строительство саркофага завершится к 2015 году. Авария на Чернобыльской АЭС произошла в апреле 1986 года. Жертвами серии взрывов, а также последовавшего за ними радиационного заражения, за последнюю четверть века стали тысячи человек. Однако точная цифра по-прежнему остается спорным вопросом. До аварии в городе Припять, который находится в 3 километрах от АЭС, проживало около 50 тысяч человек.
В конце декабря на Международную космическую станцию отправится новый экипаж. Давайте посмотрим, как международная команда сдает экзамены и готовится к полету.
В Звездном городке начались экзаменационные тренировки для основного и дублирующего экипажей будущей экспедиции на Международную космическую станцию. Ближайший полет на МКС запланирован на 19 декабря. В основной экипаж входят российский космонавт Роман Романенко, канадский астронавт Крис Хатфилд и астронавт НАСА Том Машберн. Тестовые задания они будут выполнять в тренажерах, включая симулятор корабля «Союз» и МКС. Экипаж готовится к полету на орбиту последние 4 года. По словам Романенко, одной из главных его задач будет выход в космос за экспериментальными образцами, которые долгое время были закреплены с внешней стороны станции. Они предоставят больше данных о воздействии длительного пребывания в невесомости на тело человека.
Одной из наших основных задач в ходе этого длительного полета будет определение того, как мы и команда на Земле могут лучше подготовиться к продолжительным путешествиям, поскольку это ключевой момент в освоении космоса.
Команда говорит, готовится и к чрезвычайным ситуациям.
Есть 3 самые опасные ситуации, которые могут произойти на МКС. Одна — это утечка, когда воздух выходит из станции. Вторая — это отравление ядовитыми веществами в воздухе, такими как аммиак. И третья — это пожар. На космическом корабле нет такого понятия, как маленький пожар. Если начинается пожар, то первое, что нас убьет, — это дым. То есть мы должны очень быстро реагировать. На станции установлено много датчиков, которые предупредят нас о возгорании. У нас есть защитное оборудование с масками и огнетушителями. И если все это не поможет, мы всегда можем переместиться в «Союз», закрыть люк и дышать в наших скафандрах.
В дублирующий экипаж входят российский космонавт Федор Юрчихин, астронавт НАСА Карен Найберг и европейский астронавт Лука Пермитано. Как ожидается, они станут очередным экипажем МКС через полгода.
На прошедшей недавно конференции ООН по изменению климата назвали страны, сильнее всего пострадавшие от экстремальных погодных условий. Подробности далее.
Наиболее сильно пострадавшими от влияния экстремальных погодных условий странами в 2011 году стали Таиланд, Камбоджа, Пакистан, Сальвадор и Филиппины. 27 ноября такое заявление прозвучало в Катаре на конференции ООН по изменению климата. С докладом выступил представитель немецкой организации German Watch Свен Хармелинг. Эта неправительственная аналитическая организация ежегодно публикует индекс всемирного климатического риска.
Согласно рейтингу, становится понятно, что сильнее всех пострадали развивающиеся страны.
Индекс всемирного климатического риска оценивает последствия экстремальных погодных условий, таких как штормы, наводнения, аномальная жара и засуха. Согласно подсчетам организации German Watch, за последние 20 лет в результате плохой погоды погибло более 500 тысяч человек, в том числе и в развитых странах. Материальный урон составил более $2.5 триллиона. German Watch считает, что индекс климатического риска служит своего рода предупредительным сигналом, показывающим уязвимость регионов, где погодные условия становятся все более экстремальными в результате изменения климата.
В Китае традиционным напитком является зеленый чай. Однако кофейная компания Starbucks уверена, что сумеет завоевать сердца китайцев. Каким образом, смотрите далее.
Starbucks пытается принести в Китай кофейный бум. Компания объявила о том, что в ближайшие 3 года в КНР появится 800 новых магазинов. Сегодня в стране открыто 700 фирменных заведений, где можно отведать ароматный напиток. Впрочем, ради такого расширения компании придется пойти на некоторые преобразования своего меню, а также концепции заведений. Причина в национальных особенностях вкуса и представления об отдыхе современных китайцев. Специально для китайских Starbucks будет создано несколько новых видов напитка, таких как красный фраппучино. Кроме этого, помещения магазинов будут значительно расширены. Как показывают исследования, жители Китая не имеют привычки забежать за чашечкой кофе перед работой. Они предпочитают посещать такие заведения по вечерам, чтобы отдохнуть и пообщаться. Некоторые из новых китайских Starbucks будут значительно больше своих американских аналогов. Кроме этого, как сообщил китайский представитель компании в интервью Wall Street Journal, заведения будут обладать национальным колоритом.
В среду мир встречал премьеру нового фильма Питера Джексона «Хоббит». А за день до премьеры городской парк новозеландской столицы Веллингтон превратили в страну сказок Толкина. Давайте посмотрим.
Парк Вайтанги в новозеландском Веллингтоне превратился в сказочный шир, толкиновскую страну хоббитов, а сам город на несколько дней стал центром Средиземья. В преддверии мировой премьеры фильма «Хоббит. Нежданное путешествие» в парке проходит ремесленный фестиваль. Сегодня здесь каждый может почувствовать себя персонажем Толкина. Здесь можно познакомиться с некоторыми мастерами, работавшими над созданием костюмов и реквизитов для долгожданной киноленты. Компания Stansboro Textiles сделала мистический серебристый шарф для волшебника Гэндальфа, а также шляпы и плащи для других героев.
Мы использовали шерсть серых овец, чтобы изготовить различные виды тканей. Мы сделали множество плащей для «Властелина колец», снабдили овчины и хоббита. Они появляются на протяжении всего фильма.
Бен Прайс, владелец другой местной компании, был директором по костюмам для фильма. Он руководил небольшой группой, которая делала кожаные ремни и сапоги.
Для меня, как для большого поклонника «Властелина колец», это было исполнение мечты. Это было удивительным приключением.
Есть здесь и монеты с изображением Бильбо Бэггинса, которые Новая Зеландия выпустила в честь фильма «Хоббит». Номинальная стоимость – 1 новозеландский доллар, но продают их уже намного дороже.
Они являются законным платежным средством. Каждая монета, которую мы продаем, может быть использована в Новой Зеландии.
Сами веллингтонцы очень гордятся тем, что их город имеет отношение к съемкам «Хоббита».
Мы пришли сюда, чтобы отметить премьеру «Хоббита». Мы вернулись в Средиземье. Мы и есть Средиземье. Мы здесь, чтобы отпраздновать выход фильма Питера Джексона и в этом воркшоп. Я его просто обожаю.
Небольшой поселок на юге Франции ожидает конца света. К 21 декабря туда планируют приехать сотни приверженцев идеи об апокалипсисе. Что их туда привлекает? Об этом следующий сюжет.
Жители небольшой французской деревушки Бюгараж, расположенной близ горной гряды Пиреней, готовятся к концу света по календарю майя. И дело не в суеверии местного населения, а в близлежащей горе, куда к 21 декабря собираются приехать сотни, а то и тысячи приверженцев эзотерических учений и идеи об апокалипсисе. Недавно в интернете широко начала распространяться теория о том, что эта гора обладает магической силой, и что когда начнется глобальное бедствие, все, кто будет на ней, выживут. Оттуда людей заберет НЛО. Для небольшой местной коммуны в 200 человек такое нашествие будет сродни концу света. С 19 по 23 декабря район горы будут патрулировать отряды полиции, останавливая любого прохожего. Кроме этого, мэр города даже выступил с обращением не приезжать в эту местность.
Мое сообщение очень простое. Я прошу людей не приезжать сюда в Бюгараж по одной простой причине. Здесь не на что будет смотреть. Я убедительно прошу, не приезжайте сюда, потому что здесь в основном будет только полиция.
Как считают приверженцы идеи о конце света по календарю майя, в горе людей, возможно, уже ожидают космические корабли. Однако местные жители не согласны и говорят, что вся эта суматоха лишает их дохода, потому что туристы теперь обходят деревушку стороной.
Думаю, это полная чепуха. Нет в горе Бюгараж никаких НЛО.
Отдыхающих в какой-то мере отпугнула шумиха. Они не хотят приезжать туда, где, как они думают, на улицах можно встретить много странных людей.
Впрочем, большинство местных жителей предпочли остаться за объективом камер. Они надеются, что декабрь вскоре пройдет, и они опять смогут наслаждаться тем, ради чего они здесь поселились – спокойствием, умиротворением и прекрасной природой.
Слоны в Индии играют важную роль в религиозных праздниках и церемониях, поэтому раз в год для них устраивают настоящий отпуск. Давайте посмотрим, как они отдыхают.
Более 30 дрессированных слонов со всего южноиндийского штата Тамилнад собрались вместе в одной из местных деревень. У них каникулы. В течение года эти животные тяжело работают в храмах, проводя большую часть времени вдали друг от друга. Однако раз в год им устраивают 48-дневный совместный отдых. В Слоновьем летнем лагере для них готовят разнообразные развлечения и угощения – сахарный тростник, листья и фрукты. Чтобы поднять толстокожим настроение, их также украшают цветными накидками и яркими гирляндами.
Мы приходим в этот лагерь, где слонам дают особую еду с витаминными добавками. Слоны счастливы видеть друг друга, поскольку в храмах они одиноки. В результате мы тоже счастливы.
Помимо комфортабельных условий, в случае необходимости лагерь также обеспечивает слонам медицинское лечение.
Этим животным дают специальные лекарства. Лагерь расположен на берегу реки Пхавани. Он устроен очень хорошо.
Для животных здесь настоящее раздолье. Они отдыхают, играют, едят и хоботом посыпают себя землей, чтобы защититься от солнца. Для посетителей вход в лагерь открыт. С гигантами можно пообщаться и угостить их любимыми лакомствами. На юге страны дрессированные слоны являются важной составляющей многих религиозных церемоний и фестивалей, проводимых в храмах. В некоторых религиозных учреждениях есть свои собственные животные, а другие, поменьше, арендуют их к торжественному случаю.
В Токио готовится встречать Рождество. Праздничный сезон по традиции открыл Санта-Клаус. Только вот в этом году представление было очень необычным.
Вот так, надев помимо традиционной красной шубы, ласты, акваланг и маску, японский Санта-Клаус открывает сезон рождественских праздников. Первый его подарок – закуска из рубленной рыбы и креветок – предназначается экзотическим морским обитателям. И это неудивительно, ведь они помогают ему во время праздничного представления, которое проходит в токийском аквариуме «Солнышко». Маленькие зрители в восторге.
Санта был настоящим пловцом.
И вот наступает кульминационный момент. Санта поднимает над головой серебряную звезду, а его окружают множество серебристых рыбок, образуя форму рождественской елки. Посмотреть захватывающее подводное представление в аквариум приходят около 2000 посетителей в день.
В Нью-Йорке зажгла свои огни главная рождественская елка США. На праздничной церемонии, как всегда, не обошлось без присутствия звезд шоу-бизнеса.
Главная рождественская елка Соединенных Штатов в среду вечером зажгла свои огни, возвестив о начале праздничного сезона. Устанавливают ее традиционно на площади перед Рокфеллеровским центром в Нью-Йорке, в этом году уже в 80-й раз. В торжественной церемонии приняли участие звезды эстрады. Среди них легенда рока британец Род Стюарт и американский рэпер Сило Грин. Репертуар, само собой, исключительно рождественский. Есть здесь и гости из Европы. Итальянцы из группы «Il Volo» исполнили 3 песни. При этом не только порадовали слушателей, но и, как говорят, сами получили отличный заряд праздничного настроения.
Нам нравится Нью-Йорк, но в Рождество он нравится нам еще больше. Посмотрите на огни и деревья. Это вызывает большие эмоции. Это лучшее время года.
Итальянцев также поразил размер елки. 24-метровая красавица весит около 10 тонн. Ее пожертвовал для праздника некий житель штата Нью-Джерси. Впрочем, это не самая большая ель, которую видывала площадь перед Рокфеллер-центром. В 1999 году здесь стояла красавица высотой более 30 метров. В этом году главный американский символ Рождества украшают 30 тысяч разноцветных лампочек, а на макушке сияет звезда Сваровски. Традиция ставить рождественскую ель в этом месте появилась в 1933 году, вскоре после того, как Рокфеллеровский центр был построен.
То, что создавалось 5000 лет, было почти полностью утрачено. Сегодня мир ожидает возвращения божественной культуры. Шиньонь.
был обзор мировых событий. С вами была Анжела Вологдина. Наши новости вы можете смотреть ежедневно на сайте ndtv.ru. Всего доброго. Увидимся через неделю.